Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню». В цикле «Приближение к Афону» беседа сербского философа, переводчика и публициста Павла Рака. И в завершении нашей передачи в рубрике «Мировая литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Гилберта Честертона. Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читает священник Андрей Спиридонов.
Преподобный Иоанн Лествичник. Слово первое о многообразном тщеславии из книги «Лествица». Первое. Некоторые имеют обыкновение писать о тщеславии в особенной главе и отделять оное от гордости. Посему и говорят они, что начальных и главных греховных помыслов 8. Но Григорий Богослов и другие насчитывают их 7. С ними и я более согласен, ибо, кто победив тщеславие, может быть обладаем гордостью. Между сими страстями такое же различие, какое между отроком и мужем, между пшеницей и хлебом, ибо тщеславие есть начало, а гордость — конец. Итак, по порядку слова скажем теперь вкратце о нечестивом возношении, о сем начале и исполнении всех страстей. Ибо кто покусился бы пространно о сем предмете любомудрствовать, то уподобился бы человеку, который суе старается определить вес ветров. Второе. Тщеславие по виду своему есть изменение естества, развращение нравов, наблюдение укоризн. По качеству же оно есть расточение трудов, потеря потов, похититель душевного сокровища, исчадие неверия, предтеча гордости, потопление в пристани, муравей на гумне, который хотя и мал, однако расхищает всякий труд и плод. Муравей ждет собрание пшеницы, а тщеславие — собрание богатства, ибо тот радуется, что будет красть, а сие, что будет расточать. Третье. Дух отчаяния веселится, видя умножение грехов, а дух тщеславия, когда видит умножение добродетелей, ибо дверь первому — множество язв, а дверь второму — изобилие трудов. Четвертое. Наблюдай и увиди, что непотребное тщеславие до самого гроба украшается одеждами, благовониями, многочисленную прислугою, ароматами и тому подобным. Пятое. Всем без различия сияет солнце, а тщеславие радуется о всех добродетелях. Например, тщеславлюсь, когда пощусь, но когда разрешаю пост, чтобы скрыть от людей свое воздержание, опять тщеславлюсь, считая себя мудрым. Побеждаюсь тщеславием, одевшись хорошей одеждой, но и худые, одеваясь, также тщеславлюсь. Стану говорить, побеждаюсь тщеславием, замолчу, и опять им же победился». Как ни брось сей треножник, все один рог станет вверх. Шестое. Тщеславный человек есть идолопоклонник, хотя и называется верующим. Он думает, что почитает Бога, но в самом деле угождает не Богу, а людям. 7. Всякий человек, который любит себя выказывать, тщеславен. Пост тщеславного остается без награды, и молитва его бесплодна, ибо он и то, и другое делает для похвалы человеческой. 8. Тщеславный подвижник сам в себе причиняет двойной вред. Первый, что изнуряет тело, а второй, что не получает за это награды. 9. Кто не посмеется делателю тщеславия, которого сия страсть во время предстояния на псалмопении понуждает иногда смеяться, а иногда пред всеми плакать. 10. Господь часто скрывает от очей наших и те добродетели, которые мы приобрели. Человек же, хвалящий нас, или лучше сказать, вводящий в заблуждение, похвалою отверзает нам очи, а как скоро они отверзлись, то и богатство добродетели исчезает. 11. Льстец есть слуга бесов, руководитель гордости, истребитель умиления, губитель добродетелей, отводитель от истинного пути. Ближайший вас льстит вы, говорит пророк. 12. Людям великим свойственно переносить обиды мужественно и с радостью, святым же и преподобным выслушивать похвалу без вреда. 13. Видел я плачущих, которые, будучи похвалены, за похвалу восплывали гневом, и, как случается в торговле, променяли одну страсть на другую. 14. Никто же весть я же в человеце, то чую дух человека. 1 Коринфянам, 2 глава, 11 стих. Итак, пусть посрамляются и обуздываются те, которые покушаются ублажать нас в лицо. 15. Когда услышим, что ближний твой или друг укорил тебя в отсутствии или в присутствии твоем, тогда покажи любовь и похвали его. 16. Великое дело — отвергнуть от души похвалу человеческую, но большее — отвратить от себя похвалу бесовскую. 17. Не тот показывает смиренно мудрее, кто охлаждает сам себя, ибо кто не стерпит поношения от себя самого, но тот, кто, будучи укорен другим, не уменьшает к нему любви. 18. Приметил я, что без тщеславия, внушив одному брату помыслы, в то же время открывает их другому, которого подстрекает объявить первому брату, что у него на сердце, и через то ублажает его, как прозорливца. Иногда сей нечистый прикасается даже к членам тела и производит трепет. 19. Не внимай ему, когда он внушает тебе желание быть епископом или игуменом или учителем, ибо трудно отогнать пса от мяса продажного стола. 20. Когда он видит, что некоторые приобрели, хотя несколько мирное устроение, то тотчас побуждает их идти из пустыни в мир и говорит: «Иди на спасение погибающих душ». 21. Иной вид эфиопа и иной истукана, так и образ тщеславия, иной у пребывающих в общежитии и иной у живущих в пустынях. 22. Тщеславие побуждает легкомысленных монахов предупреждать пришествие мирских людей и выходить из обители навстречу идущих. Научает припадать к ногам их, и, будучи исполнены гордости, облекается в смирение, в поступках и голосе, показывает благоговение, смотря на руки пришедших, чтобы от них что-нибудь получить, называет их владыками, покровителями и подателями жизни по Боге, во время трапезы побуждает их воздерживаться перед ними и повелительно обращаться с низшими, на псалмопении же ленивых делает ревностными и безголосых хорошо поющими и сонливых бодрыми, льстит уставщику и просит дать ему первое место на клиросе, называя его отцом и учителем, пока не уйдут посетители.
Избранные главы из книги «Помоги, Господи, изжить гордыню» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире программа «Благовещение».
«Приближение к Афону». Цикл бесед о святой горе Афон сербского философа, переводчика и публициста Павле Рака. Дорогие наши радиослушатели, сегодня мы начинаем цикл бесед сербского философа и публициста Павла Рака «Приближение к Афону». Эти беседы были записаны весной 2007 года в Словении и изначально не предназначались для радиоэфира. Мы рассматривали портреты святогорских монахов, выполненные фотохудожником Агиаритом отцом Харитоном, и Павле делился своими воспоминаниями о жизни на Афоне, где он неоднократно бывал с 80-х годов. Поэтому не ждите от наших передач последовательного рассказа об истории Афона. Скорее, это зарисовки ликов никому неизвестных афонских монахов, чарующих картин природы, странного мира, живущего по законам абсолютно иным, чем наш. Это попытка приближения к Афону, как образу нашей жизни и нашего спасения.
Когда снимается на Афоне фильм, во-первых, это или тайком кто-то заснял, но это потом какое-то частное дело, и редко кто это и может видеть. Да. А если уже официально, то очень много инстанций надо пройти, чтобы добиться разрешения там заснять, чтобы то ни было. И это все идет через большие монастыри. А те большие монастыри, значит, обычно разрешают именно у них снимать. Они сами защищают этих отшельников, не хотят их подставлять. Им посылают какие-то съемочные группы и прочее. И это значит, что будут сниматься торжественные службы в больших, богатых монастырях. А до этих отшельников, конечно, не доходит. И лучше, может быть, что... Вот отец Иоаким, сейчас его келья разрушена полностью, умер в 92-м. Это над Святой Анной, очень высоко наверху, может быть 900, может быть 1000 метров уже над морем. Зимой холодно, там снег. Когда-то была большая келья, и он был с еще несколькими братьями, румыниями. Потом остался один, где-то в середине 80-х. Это та история, был очень сильный дождь. И я видел, что там мокрые пятна повсюду. Я говорю, ух, здесь у вас промокает, как дождь был. Он говорит, да, дождь был очень сильный. Я был в это время в церкви, закончил вечернюю, посмотрел, маленькая стерна у меня, это воду дождевую собирает. Она уже полная. А большая стерна так и так лопнула, не держит воду. Я возвращаюсь в церковь и говорю, Пресвятая Богородица, ты же знаешь, что большая стерна у меня лопнула, а маленькая полная. Зачем, говорит, эта вода, только вред бывает, все течет. И помолился немножко, и вот перестал. Да. Он изготавливал ложки. И посуду были эти ложки, и наполовину изготовленные. Потом я еще несколько раз его бывал, покупал эти ложки. Однажды прихожу, а там, где церковь его, за алтарной частью снаружи крест, и все, значит, нету уже его в живых. Через год прихожу, крыша там была плохая, и когда он там был, но когда нет человека, то что очень быстро все. Все рухнуло. Сейчас это разруха полная. И вот в этом разрушенном корпусе я нашел то, что он из дерева выдолбил для соли. Выдолбил у меня такое, очень грубое такое. Но это для меня так хорошо. Вот это солью, когда пользуюсь, память такая человек. Он же умер в возрасте 90 с чем-то, а на Афон он пришел 912 года, мальчиком еще, и больше не выходил оттуда. И ничего не знал, что там в мире бывает. Кто-то сказал, что в Румынии коммунизм, но слово коммунизм он не знал, он сказал общежитие. А он спросил, да, что у вас за король сейчас, говорит. Это Исидор, какие брови у него, мощные такие. Но Исидор тоже из таких, который на Афоне очень долго прожил. Умер 3 года, наверное, как умер. Но Исидор из семьи Зелотской. И поэтому он к Зелотам так и пошел, и все, жил на Афоне Зелотом. Но это не значит, что он плохо к другим относился. Это просто так его семейная традиция, зелотизм. Держал он свой зелотизм хорошо. То есть я не говорю, что он был мягким каким-то зелотом. Да? Но мягким человеком, да, это другой.
Он тоже один жил?
Нет, с Петром. Сейчас Петр один остался, но поскольку это там далеко, келья святого Петра Афонского, его ученик не мог один там остаться. Спустился на Катунаки сейчас. Но Исидор в миру, кажется, был учителем или что-то в этом роде. Так что очень любящий читать. В отличие от многих афонских таких простых монахов, таких между зелотами много, Исидор хорошо знал святых отцов. У них там было собрание Миня. Петр, его ученик, он молодой, пришел к нему и в миру не имел никакого образования такого. И поэтому он даже с трудом как-то читал. Читает, да, но с трудом. И он слушал, а Исидор читал вслух святых отцов. Исидор всех их хорошо довольно знал. Но жизнь не строгая. Старая закалка. Например, это внешняя строгость к себе, аскетика. Я когда был там 91-м, кажется, послушником, я не знал даже, не знаю, как это получилось, что я этого не знал, но что на Афоне запрещено купаться. Я там прибыл в феврале, потом была Пасха где-то в середине апреля, и уже такое хорошее теплое время, и после этого напряженного периода, Великий пост, все время в церкви, а и работы было много. Меня поставили на двух работах в гостинице монастырской и в огороде я помогал. Ну, значит, и думать нечего было, куда-то идти прогуляться или что. Нет. Но второй день Пасхи, работы никакой, я пошел погуляться. Жара была, хотя вторая половина апреля, и я покупался. Дни после этого меня отпустили до Святого Нила заказать крест резной. И по дороге я свернул к Исидору, и вот он спрашивает, как я живу. И я весь в восторге рассказываю, как хорошо, и как даже вот на Пасху я пошел и покупался. Говорит, что, говорит, купался? Ой, ужас, говорит. Ты знаешь, говорит, что можно вот руки. И показал приблизительно вот ладони все. Ну, подумал, и вот до локтя. Говорит, ну, можно и до локтя. А дальше, говорит, никак. Конечно, а зачем? Говорит, телу угождать плохо. И все. Oh. с владыкой, о, афонский владыка, он лаврский монах, который потом, как стал владыкой, он жил в Корее, в Андреевском ските, где в одном корпусе это школа, а то не ада, и там мальчики. Но еще и в Корее все эти паломники бывают, там народа относительно много, относительно, конечно. И владыка Хризостом в какой-то момент сказал: ну что, я сюда пришел, чтобы быть монахом, жить, вот как. А тут Вавилон получается. И вот он взял келью на лаврской территории, еще где-то пешком идти больше часу от святого Петра Афонского. Но больше часу идти это по этим тропинкам, а вот так воздушной линии получается там километр полтора. И от святого Петра Афонского, где Исидор живет, видно это келья, где владыка сейчас. Владыка там поселился один, без всяких там помощников, учеников, все. Келья была немножко уже не в том состоянии, разрушенная, и, конечно, он чинил это дело. А однажды какой-то его друг был в гостях у его, иеромонах, не афонец, а из Греции. И они пошли погуляться до святого Петра, вот так, навестить соседей. Ну, у греков они одеваются довольно просто, не отличить даже послушника от владыки, если он не служит там в церкви. Подрясники из куфья, и все. И друг владыки спрашивает Исидора: как у вас здесь, хорошо живет, говорит, здесь далеко никого нет. Он говорит: ну, наверное, у вас хорошо, тихо, спокойно, молитва и все. А Исидор говорит: да было такое, было. Но некоторое время назад там, говорит, внизу поселился какой-то владыка, и с тех пор бум-бам, говорит, покой уже прошлое было, уже только вспоминаешь. И этот друг владыки стал смеяться. И Сидор понял, что что-то не то. Потом посмотрел и узнал владыку, потому что владыка лаврский же, и они там были почти соседами долгие годы раньше. И вот как узнал владыку, он так упал у ногу владыки, говорит: святой владыка, говорит, прости меня, старого дурака, я уже 70 лет здесь на Афоне живу, еще не научился удерживать язык свой поганый. А этот потом его обнял, и все было. И тут было и владыка святой, и все, хотя он как зелот этого владыку не признает на самом деле. Но вот в таких моментах тут важнее другое, чем показать свою какую-то зелотскую строгость и преимущество свое. Однажды он послал своего ученика Петра, но Петру уже тогда было 70 лет, ученик-то, послал в Лавру уже где-то весной, когда надо саженцы помидоров уже в огород сажать. У них-то самих не было, потому что у них довольно острый такой климат, а теплицы нет, поэтому вот в Лавру ходит за этим. А в Лавре у огородника он уже свое посадил, куда надо было, и осталось очень много этого. И Сидор хотел, чтобы Петр принес тут 10-15 штук, а там этот ему дал 50-70. И Петр это взял и посадил. Когда Исидор увидел это, говорит: Господи, что ты наделал? Что сейчас будем с этим? Здесь у нас никто не проходит. Кому будем давать? А, конечно, они вдвоем это количество съесть не могли. Исидор это мне сам рассказывал, этот случай с помидорами. А в то время, как рассказывал, мы сидели за алтарной частью снаружи, там, и скамеечка, И сначала сидели и Сидор, и я, и он мне рассказывал. А Петр приносил угощение, и что? И уже там на скамеечке места-то не было. 70 лет ему, Петру, на земле уселся там, даже как-то лег немножко на локоть, слонился, и вот смотрит и Сидору прямо в уста, и сам раскрыл рот, и каждое слово впитывает в себя. Вот такой, как ребеночек какой-то, ученик. А ему 70 лет. Такие картины, это никогда не забудешь. Как. Вот здесь три фотографии одного и того же монаха, серба, отца Стефана, который тоже там на Каруле жил. Отец Стефан там был около 40 лет на Каруле. Один в келье, где во время Второй мировой войны жил старец Сафроний. И где, скорее всего, там начал писать он про старца Силуана, в этой келье. Там есть сзади пещера такая. В пещере у него там сам Стефан строит разные штуки. Он построил там маленькие искусственные пруды, где собирают зимой воду дождевую, а летом поливает свои цветы, как райский сад у его летом. О нем очень много нужно рассказывать. Мне кажется, что он юродствовал. А некоторые говорят, что он был в прелести. Но я склоняюсь к первому ответу на этот вопрос, какой он человек был. Потому что бывают всякие паломники, и не совсем паломники, а просто любопытствующие разные. И хотят, что увидят что-то колоритное. И он им такое и давал. Он всем рассказывал, как он изобрел перпетуум мобиле. И что это перпетуум мобиле может двигать всякое. Говорит, но самолет такой... нет, а вертолет могло бы, говорит. Это говорит, медленнее движется. Вот это. Только вот дело в том, что какие-то евреи стали крутиться вокруг него, чтобы у его украсть его перпетуум мобиле, и поэтому, говорит, я это все сломал. И показывал там какие-то прутья поломанные где-то. И все, больше я это не буду заниматься, говорит. А Харитон про его рассказывал такое. Во время войны отец Стефан был в Жиче. И его в диакон рукоположил владыка Николай Велимирович. И там были какие-то истории с четниками и с коммунистами, с повстанцами. И его однажды в самом конце войны коммунисты хотели расстрелять, и он от них убежал. Просто когда уже поставили расстрелять, он свалился в какой-то овраг и побежал, и убежал от них. И за вот какие-то такие заслуги, за связи с владыкой Велимировичем, и его уважал сербский престолонаследник. И была даже между ними переписка какая-то. Я видел эти письма к отцу Стефану. Но отец Стефан был человек очень большой силы физической. Говорит, можешь ли ты это разорвать? Я, конечно, не могу. Пробовал несколько раз, ничего не получается. А это уже в возрасте, когда ему было 80 или за 80. Он уже и больной какой-то был, и все. А меня Сака спросил. И потом он берет то, что я не мог разорвать, обматывает вокруг руки. Вот однажды так сделал, и оно не лопнуло. Он так удивился, как это не лопнуло. Потом еще раз напрягся и бум. Просто чудовищный силь человек был. Он мог с моря к себе затащить целое бровно, там 150 кил-то. Причем по тропинке очень каменные, так извилистые. А служил он, вот за что его тоже осуждали. Служил он литургию ежедневно. И большей частью там никого другого не было. Он служил один. По правилам это не полагается. Но он поминал людей на литургии, когда вынимал частицы. Я знаю, что им давал имена, и потом, через год или два, он меня спрашивал именно по именам, а как тот, а как этот. Я уже забыл, кого я ему давал поминать. А у него там тысячами имен, и он именно ежедневно на литургии поминал. И мне он говорил, литургия, говорит, это такое уже великое дело в божественной литургии. Если бы, говорит, я знал, кто-то мне сказал твердо, что вот последняя литургия на этой земле будет отслужена в Южной Америке там через какое-то время, я бы сейчас пошел туда пешком, чтобы присутствовать на этой последней литургии. Потому что литургия — это все, это держится наш мир.
Подошла к концу первая передача из цикла «Приближение к Афону». О своих встречах со святогорцами рассказывал сербский философ, переводчик и публицист Павле Рак. В музыкальном оформлении передачи были использованы фрагменты песнопений в исполнении Дионисия Фирфириса. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
Программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем размышлять о честертоновском патере Брауне. Небезынтересно отметить, что в различных рассказах Честертон снова и снова знакомит их персонажей, а заодно и читателей, со своим героем, вроде бы забывая о том, что он уже делал это ранее, и всякий раз при довольно эксцентричных обстоятельствах, например, таких. Далее цитата. Мистер Миклтон читал рассказы и романы о великих детективах, раскидывающих сети из своей библиотеки, и решил, что его отвезут в мрачный замок, где под самой крышей или в башне одинокий гений в сине-малиновом халате курит опиум и решает ребусы. Как ни странно, его отвели в самую гущу многолюдного пляжа и познакомили с коротеньким священником в широкополой шляпе с широкой улыбкой, который прыгал по песку со стайкой бедных ребятишек, возбужденно размахивая маленькой деревянной лопаткой. Когда священника, склонного к криминологии, как оказалось, его звали Браун, удалось наконец оторвать от детей, но не от лопатки, тот, по мнению Миглтона, повел себя еще хуже. Он стал беспомощно семенить от аттракциона к аттракциону, болтая о сём и о том, и особенное внимание уделил игральным автоматам, серьезно и даже важно бросая монетки, чтобы поиграть в гольф, футбол или в крикет с заводными фигурками. Наконец он увлекся миниатюрными бегами, где одна металлическая кукла просто гналась за другой. Правда, он все время внимательно слушал незадачливого сыщика, которого очень раздражало, как эта правая его рука не знает, что делает с монетами левая. Конец цитаты. Нетрудно догадаться, зачем нужны автору эти и подобные им снижающие детали. Браун по Честертону прежде всего не священник, и тем более не детектив, а человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Некоторые из его слабостей, долженствующие иллюстрировать авторское убеждение «человек прежде всего», могут, пожалуй, слегка и озадачить. Например, Браун, по собственному признанию, бездельник, но, согласно добавлению Честертона, любит свое безделье терпеливо и сердечно, что по автору может вполне служить ему оправданием. Более того, эти человеческие слабости, ему присущие, в конечном счете зачастую содействуют его проницательности. Скажем, вся та же привязанность к игральным автоматам, которыми он буквально околдован, помогает ему раскрыть весьма запутанное убийство. Непреодолимое любопытство, историю с кражей и так далее. Однако эта человечность, как на меня, имеет и некоторый не вполне желательный крен, ибо отсюда уже не очень далеко до крайностей прелестно-религиозного восприятия ближнего. И даже отождествление себя с ним на основе чисто гуманистических категорий, то есть так, как это представляется склонному к практицизму католическому сознанию. Весьма наглядно характеризует эти категории метод, при помощи которого Патер Браун расследует преступления. Подробное изложение этого метода мы находим в рассказе «Тайна отца Брауна». Излагает его никто иной, как сам Браун, в разговоре с неким американским журналистом, берущим у него интервью. Эдгар По, говорит журналист, в превосходных диалогах пояснил метод Дюпена, всю прелесть его железной логики. Доктору Ватсону приходилось выслушивать от Холмса весьма точные разъяснения с упоминанием мельчайших деталей. «Но вы, отец Браун, кажется, никому не открыли вашей тайны». Ответ Брауна в высшей степени неожиданен, даже шокирующий. Впрочем, дальнейшее продолжение стоит передоверить Честертону. Читаем. Отец Браун шумно вздохнул. Он уронил голову на руки, словно ему трудно было думать. «Тайна!» — начал он и замолчал, точно не мог продолжать. Потом собрался с силами и сказал: «Понимаете, всех этих людей убил я сам. Вот я и знал, как было дело». Конец цитаты. Естественно, далее следует шоковое состояние слушателя, а заодно и читателей, которое, впрочем, тут же и рассеивается от следующих далее объяснений сыщика Паттера. Продолжаем цитату.
«Я тщательно подготовил каждое преступление», — продолжал отец Браун. «Я упорно думал над тем, как можно совершить его, в каком состоянии должен быть человек, чтобы его совершить. И когда я знал, что чувствует точно так же, как чувствовал убийца, мне становилось ясно, кто он». Чейз порывисто вздохнул. «Ну и напугали же вы меня», — сказал он. «Я на минуту поверил, что вы действительно их поубивали. Что ж, это хороший образ. Вы хотите сказать, что каждый раз пытались восстановить психологию?» Отец Браун сильно ударил по печке своей короткой трубкой, которую только что собирался набить. Лицо его искривилось, а это бывало с ним очень редко. «Нет, нет, нет!» — сказал он чуть ли не гневно. «Никакой это не образ. Еще раз повторяю, я видел, как я сам, как мое «я» совершало все эти убийства. Разумеется, я не убивал моих жертв физически. Но ведь дело не в том, их мог убить и кирпич. Я думал и думал, как человек доходит до такого состояния, пока не начинал чувствовать, что сам дошел до него. Не хватает последнего толчка. Это мне посоветовал один друг. Хорошее духовное упражнение. Кажется, он нашел его у Льва XII, которого я всегда почитал».
Обратим внимание на ссылку отца Брауна на авторитет папы Льва XII. Главная черта католика – пламенное воображение. По целому ряду примеров мы знаем, как это воображение определяло тональность католической молитвы, порождающей, в свою очередь, чувственные образы и через них приводящие к отождествлению со святыми. На примере отца Брауна мы убеждаемся, что это же свойство совершенно естественно может привести человека к отождествлению с преступником. Продолжаю цитировать раскрывающего суть своей криминалистической методики отца Брауна. «Я не изучаю человека снаружи. Я пытаюсь проникнуть вовнутрь. Это гораздо больше, правда? Я внутри человека. Я поселяюсь в нем. У меня его руки, его ноги. Но я жду до тех пор, пока не начну думать его думы, терзаться его страстями, пылать его ненавистью, покуда не взгляну на мир его налитыми кровью глазами и не найду, как он, самого короткого и прямого пути к луже крови. Я жду, пока не стану убийцей». «О», — произнес мистер Чейз, мрачно глядя на него, — И это вы называете духовным упражнением? Да, ответил Браун, именно это. Конец цитаты. Далее идут привычные для западного мышления рассуждения в духе нынешней толерантности и даже с упоминанием о фарисейском елее. На случай, если человек все-таки обладает должным рассуждением, не лезть в шкуру преступника, как это делает сыщик Паттер. Для наглядности представим себе фантастическую ситуацию, что расследовать какое-нибудь преступление пришлось бы, подобно честертоновскому герою, кому-нибудь из реальных православных его современников, например, святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Стал бы он в этом случае проделывать подобные духовные упражнения? Думаю, что нет, ибо для того, чтобы разгадать преступника, есть более простой, но и более тяжелый способ, чем влезать в его шкуру. Молитва к Богу, чтобы не увидеть и не прочувствовать, но угадать этого преступника духом, а далее уж как Бог на душу положит. Во всяком случае, руководствоваться воображением в этой гипотетической ситуации православный святой наверняка не будет. Интересно также отметить, что хотя иногда Паттеру Брауну в его расследовании помогает молитва, но то, что под этим видом предлагает нам Честертон, скорее можно назвать медитацией, нежели молитвой. Что же касается определяющего характера этой медитации роли воображения, то эта категория весьма в наглядных формах присутствует и в других рассказах, например, в «Сломанной шпаге». «Я ничего не могу доказать, но, и это важнее, я вижу все», — говорит там отец Браун, расследующий очередное убийство не сразу после его совершения, но по истечению десятка лет, и так сказать априори. Любопытно, что и преступники с этого рассказа тоже из тех, кто, по словам автора, читает свою Библию. Другими словами, воспринимает границу между грехом и праведностью соответственно своему пониманию. Случай нередкий у Честертона. Помимо названного, можно подверстать сюда же рассказы «Око Господне», «Молот Господень» или уже упоминаемую ранее неразрешимую загадку. Момент довольно существенный. Дело в том, что методом, которым пользуется Браун, пользуются и преступники. Опять-таки, хотя бы в том же крылатом кинжале. Более того, не чуждается его и сам автор. Вспомним ранее цитированную фразу из «Крылатого кинжала». «Поэт может черпать лишь из того, что есть у него на душе». На этой фразе можно остановиться подробней. Здесь, как мне кажется, ненадолго, каким-то краем, но все-таки на глубинно-личностном уровне, мировосприятие священника соприкасается с восприятием преступника, которого он только что разоблачил. И разоблачил его не только потому, что воспринял его грехи так, как воспринимает и свои, но и потому, что противник для него — поэт, чей метод соприкасается с его собственным. Хотя эта поэтичность у Брауна проистекает, естественно, в прямо противоположных преступнику областях. Цитирую финал, где эти области, разграничиваясь в сознании отца Брауна, вместе с тем все-таки каким-то образом сопрягаются в его подсознании.
Немного погодя, отец Браун шел домой. Свежий морозный воздух стал еще холоднее, он даже пьянил. Деревья походили на серебряные подсвечники какого-то морозного сретения. Холод пронизывал, как тот серебряный меч чистого страдания, что пронзал некогда сердце неизреченной чистоты. Но холод был не убийственный, разве в том смысле, что он убивал все смертные препоны нашей бессмертной и неисчерпаемой жизни. Бледно-зеленое послезакатное небо, на котором зажглась лишь одна звезда, подобная Вифлеемской, представлялось светозарной пещерой. Будто там, в глубине, зеленым пламенем пылало горнило холода, пробуждая все к жизни, словно тепло. И чем больше все погружалось в кристальные воды красок, тем становилось легче, подобно крылатым созданиям, и прозрачнее, подобно цветному стеклу. Там возвещалась истина, там ложь отсекалась от нее ледяным лезвием, и в том, что оставалось, жизнь била ключом, словно ледяная гора заключала в себе всю радость мира, как прекрасную драгоценность. Отец Браун сам не совсем разбирался в своем настроении, когда погружался в зеленый сумрак, глотками пил девственный, живительный воздух. Оставались далеко позади муть и скорбь жизни. Они стерлись, исчезли, как исчезают занесенные снегом следы ног. И с трудом пробираясь по снегу к себе домой, священник шептал про себя. А все-таки он прав. Есть белая магия, только он ее не там ищет.
Слушатели, я полагаю, поняли, что имеет в виду Браун, противопоставляя белой магии преступника свою собственную. Вернее, не только свою, которая есть христианство. Но нельзя, думается, не заметить в этом описании некоторое, несмотря на несколько вымученное бодрячество и томящие душу вычурности, вполне в духе героя цитированного ранее рассказа. «Художник и поэт поневоле выдаст себя», — замечает несколько ранее отец Браун. «Как он ни старайся, получилась бы изысканная пародия на слабую картину». Так и методист в изображении Стрейка был бы уж слишком грозен и ярок. Конец цитаты. Вот эта неумеренность и яркость красок и позволяет сопрячь, на мой взгляд, мировосприятие писателя-католика с мировосприятием его преступников-персонажей. И вот каким образом. Мы уже видели, как описывается ход расследования преступления. Теперь обратим внимание на то, как, собственно, описывается восприятие одного из них с точки зрения наблюдателя. Он же повествователь, он же герой, он же автор. Наиболее характерен в этом смысле рассказ «Молот Господень», где преступник предстает своеобразным эстетом церковности, в его собственном понимании, естественно. И этот эстетизм заставляет его стать убийцей родного брата. Но своеобразным эстетством аморализма и душевной грязи отличается и сама жертва. Это странное сближение сознательно проводится и даже подчеркивается Честертоном. «Говорили о нем, — замечает он, — о первом из братьев, что не Бог ему нужен, а старинная архитектура. Потому-то, мол, он и бродит по церкви призраком, что церковь ему — все равно, что брату вино и женщины, та же заразная прелесть, только что изысканная, а в общем одно и то же». Конец цитаты. Но стоит обратить внимание также и на то, что таким же странным эстетизмом, выраженным в довольно неуместных для этого случая метафорах, отличается и живописующий это убийство автор, а с ним и священник, чьим глазам предстает это малоприятное зрелище, и который, кстати, раскрывает это преступление, подобно остальным, при помощи все того же метода отождествления себя с преступником. Цитирую. «Посредине, возле груды молотков, простерся ничком труп в смокинге». Уилфрид с первого взгляда узнал все, вплоть до фамильных перстней на пальцах. Но вместо головы был кровавый сгусток, запекшийся черно-алой звездой. Конец цитаты. Замечу в скобках, что подобными вычурностями отмечена у Честертона и смерть других жертв, хотя бы и в крылатом кинжале. Далее цитата из него. «На снегу, недавно таком белом, что-то чернело, что-то вроде огромной летучей птицы. Но довольно было взглянуть, чтобы убедиться в том, что это человек, лежащий навзничь. Больше всего это напоминало какой-нибудь герб черного орла на белом поле». Конец цитаты. Интересно, что далее в «Молоте Господнем» в еще более сдвинутых, странных для повествователя-католика тонах выдержано описание готического храма, данное, что еще более интересно, через восприятие католического патера. Описание, которое может вполне восприниматься также, да лично у меня и воспринимается, и как метафора католического верования, содействующего не воспарению, а подавлению человеческой личности и восприятии католического же сознания. Читаем. «Под ними и вокруг них готические стены рушились в пустоту, словно призывали к самоубийству. В средневековых зданиях есть такая исполинская ярость, на них отовсюду смотришь, как на круп бешеном мчащейся лошади. И все же снизу казалось, что стены фонтаном взмывают к небесам, а оттуда, сверху, что они водопадом низвергаются в звенящую бездну. Два человека на башне были пленниками неимоверной готической жути. Все смещено и сплющено, перспектива сдвинута, большое уменьшено, маленькое увеличено, окаменелый мир наизнанку, повисший в воздухе. Все было страшно и невероятно, будто они стояли между гигантских крыл парящего над землей чудовища. Старая соборная церковь надвинулась на солнечную долину, как грозовая туча. Конец цитаты. Естественно, что подобное подавление может вызвать у человека стремление к высоте, вполне могущий принять в таком случае извращенные формы. Закономерны, хотя и в некотором роде и неожиданны в подобном контексте, следующие далее размышления священника. «По-моему, на такой высоте и молиться-то опасно. Глядеть надо снизу вверх, а не сверху вниз. Я думаю, отсюда опасно падать. Упасть ведь может душа, а не тело. Величие – дитя смирения. Большое видно с равнины. С высоты кажется все пустяками». И далее. «Я знал человека, который сперва молился со всеми у алтаря, а потом стал подниматься все выше и молиться в одиночку. В уголках, галереях, на колокольне или у шпиля. Мир вращался, как колесо, а он стоял над миром. У него закружилась голова, и он возомнил себя Богом. Он решил, что ему дано судить мир и карать грешников. Если бы он стоял внизу, на коленях, рядом с другими, ему бы это в голову не пришло. Но он глядел сверху, и люди казались ему насекомыми». Конец цитаты. В связи с шестертоновским патером и исповедуемой им религиозной философией, прошу прощения за условность этого не вполне внятного термина, относительно границ человеческого волеизъявления в решении вопросов, продиктованных возникновением на этой основе парадоксов чисто казуистического характера, связанных с внушаемым лукавым духом своеволия, часто принимаемым человеком за свое личное свойство, не может не возникнуть и вопрос об обширности этих границ. Мимо этого вопроса Честертон, конечно, не может пройти, но обозначает его чисто формально. «Я человек, а значит, вместилище всех дьяволов». Это едва ли не все, что он может по этому поводу сказать. Заметим, однако, что ни одного персонажа, с которым имеет дело отец Браун, кроме разве что Фламбо, пример его личности не вдохновляет на решимость истребления своих собственных бесов, хотя и заставляет задуматься, что, кстати, вовсе не так мало. По этой причине я и не призываю отделить абсолютно все, что предлагает нам католик Честертон, от всего того, что предлагают нам православные отцы. Я только предлагаю провести между ними границу и с опасения ненужного между ними перетекающего общения в сознание читающего. Ведь и у Честертона можно найти очень православно, так сказать, звучащие мысли, только высказываются они, как правило, не в монологах Патера Брауна, имеющих зачастую остро выраженную тенденциозную направленность, но в мимоходом проскользнувших замечаниях, в том числе авторских, в незначительных проходных диалогах, например, таких. «Видите ли, он признает, что он дурак и неудачник», говорит собеседник Патера об одном из подозреваемых. «Да», — отвечает отец Браун, — «я очень люблю людей, признающих себя дураками и неудачниками. Наверное, я потому люблю их, что столько дураков и неудачников себя такими не признают». Конец цитаты. Но это еще не все, так как далее следует еще более близкое православному сознанию высказывание, фиксирующее дистанцию, которая лежит между помыслом и поступком. Мысль, которая так понятна верующему и непонятна атеисту. И, может быть, именно поэтому с таким возмущением реагирует на тираду отца Брауна его неверующий собеседник. А вот еще одна, хотя и довольно рискованная, и не уверен, что вполне в духе православия, но все-таки, несомненно, подсказанная христианским сознанием мысль о чувстве юмора, или вернее о смехе. Скажу больше, она, на мой взгляд, может предстать не менее и даже может статься более правильной, если вывернуть ее наизнанку. Цитирую. «Не далее, как вчера, я собирался сказать своей племяннице, что только два типа мужчин могут смеяться, когда останутся одни. Тот, кто смеется один, почти наверняка или очень плох, или очень хорош. Видите ли, он поверяет шутку или Богу, или дьяволу. Во всяком случае, у него есть внутренняя жизнь. Этот человек, я думаю, поверял свою шутку дьяволу. Ему было все равно, услышит ли ее кто-нибудь. Шутка самодостаточна, если она достаточно низменна. Конец цитаты. Сам Честертон, по видимости, выносит свои шутки и парадоксы на суд читателя и смеется над ними вместе с ним. Но значит ли это, что так происходит у него всегда? Этот вопрос я предлагаю решить каждому из его читателей, а заодно и наших слушателей, в одиночку.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.